Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Алла Лихенцева. Я живу и работаю в городе Калининграде. И сегодня я бы хотела обсудить с вами ряд вопросов, которые касаются проблемы соматизации в современной детско-подростковой популяции. И мы будем с вами говорить о том, что это такое за феномен, какие особенности функционирования психики ребенка мы можем увидеть внутри разных состояний, связанных с психосоматическими нарушениями, в том числе все, что касается проблем соматизации. Значит, весь вебинар будет разделен на две части. В первой части я немножко расскажу теоретические аспекты, которые предполагают обсуждение разных вопросов. Во второй части просто мы уделим время ответам на ваши вопросы. Как я уже сказала, меня зовут Анна Лифенцева, я являюсь практическим психологом, я работаю с клиентами с разными проблемами, включая детей, подростков и взрослых. И вторая моя достаточно большая часть, это академическая часть. Я много лет занималась научными исследованиями в области различных проблем психосоматических нарушений. Собственно, результаты этих научных исследований и легли в основу достаточно большого объема материалов, которые я бы хотела с вами поделиться. Наверное, прежде чем говорить о соматизации, как о достаточно распространенном феномене в современной среде, я говорю про детей, про взрослых, мне кажется очень важным поговорить о том, внутри какой социокультурной реальности этот феномен развивается. И в частности, когда мы обращаемся к проблеме детства, то мы понимаем, что на сегодняшний момент вообще ребенок, он развивается не в вакууме, да, он проходит все этапы своего онтогенетического пути внутри каких-то определенных условий, да, вот условий, которые связаны с социальными аспектами, с культуральными аспектами, с политическими и так далее. И вот, на мой взгляд, здесь очень важно поговорить о тех факторах, о тех особенностях, которые определяют особенности психического развития современных детей. Это первая часть. Вторая часть, которая, на мой взгляд, тоже очень важна, это то, собственно, как мы понимаем ребенка. Потому что в действительности, если мы рассматриваем современное детство, то есть таких две больших философии, две больших методологии, да, то есть есть возможность понимать ребенка как ребенка, находящегося в процессе становления, да, то есть child is becoming, да, вот это вот основная идея, что это кто-то, кто развивается на протяжении какого-то достаточно долгого пути, и это субъект, который внутри имеет определенные характеристики, которые отличают его от взрослого. Эти характеристики приобретают качественные и количественные изменения. И на протяжении различных этапов онтогенеза ребенок становится взрослым, да, то есть он получает то, что отличает его от, то, что не будет его отличать от человека, который является уже достаточно зрелым. И вторая большая методология рассмотрения детей, да, это когда мы говорим о ребенке как о некотором субъекте здесь и сейчас, child is being, да, то есть это уже кто-то, кто обладает какими-то свойственными только ему индивидуальными психологическими характеристиками. У него есть свое мнение, у него есть свои представления о жизни, у него есть свое представление о себе как о ребенке. То есть это некий отдельный автономный самостоятельный субъект, условно самостоятельный, да, который приобретает, соответственно, какие-то характеристики, какие-то черты, которые присущи только ему. И мне кажется, вот это очень важный момент, потому что на самом деле в разных культурах, в разных системах эти две философии, они не противоречат друг другу, но в то же время они все равно доминируют. И это очень сильно влияет на практики воспитания, развития и обучения современных детей. Вот, если возвращаться к первому вопросу, да, то есть есть, на мой взгляд, несколько пластов социокультурных условий, которые на сегодняшний момент могут определять и влиять на то, что происходит с точки зрения психического развития современных детей, в том числе на особенности и организацию их каких-то определенных патологических состояний, в частности соматизации. Первый такой очень важный процесс – это глобализация, потому что в действительности, если мы рассматриваем то, в каких условиях развивается современный мир, то понятное дело, что сейчас мир приобретает какие-то свои, ну, только свойственные ему уникальные черты. Глобализация в этом смысле этот процесс, это процесс, который затрагивает в том числе различные особенности функционирования психики. В частности, например, миграция, да, которая приводит к тому, что дети развиваются, если раньше это была монокультуральная среда, то сейчас это мультикультуральная среда, да, которая приводит, например, к необходимости быть достаточно адаптивным к лингвистическому многообразию. Это ставит определенные ребенка в определенные условия, требующие от его психики, ну, такой большей адаптивности, большей вариативности. И в то же время, естественно, это при каких-то уязвимых характеристиках, да, психического, оно порождает массу стрессов. Вот. А стресс, как мы знаем, на сегодняшний момент признан неспецифическим фактором риска вообще развития психопатологии любой. А потом глобализация, естественно, очень сильно влияет на особенности, там, например, экономической организации общества, что очень сильно отражается, например, в каком-то определенном социальном неравенстве, что опять-таки тоже требует от детей приспособления к определенным вот этим условиям неравенства, да, и нахождения и формирования у себя определенных каких-то внутренних структур психического, да, которые позволяют ребенку достаточно эффективно вот в этом многообразии неравенства существовать. Потом немаловажным моментом, который тоже связан, на мой взгляд, с глобализацией, является изменение системы представления о семье как таковой. Да? Если раньше, это какое-то время назад, была такая классическая нуклеарная семья, да, где были достаточно жестко закреплены какие-то гендерные роли, да, гендерные функции, то сейчас, естественно, моделей семьи достаточно много. И опять-таки, это не про то, что я говорю, что это плохо или хорошо, да, это просто видоизменяет вот такой антогенез психического в современном развитии. Вот. И, естественно, это порождает тоже необходимость приспособления, адаптации к ребенку, к определенным там новым семейным ценностям, установкам, убеждениям. Меняется там возраст родителей, которые становятся впервые родителями, да, он очень сильно сдвигается. Меняется особенности организации там быта, меняются особенности финансовых соотношений семейных и так далее. Вот. Второй фактор, тоже немаловажный, который бы я хотела с вами обсудить и который серьезно затрудняет особенности вот этих вот процессов адаптационных в современном развитии ребенка, это фактор, который связан с поляризацией общества. Мы наблюдаем поляризацию в разных пластах, да, реальности. В частности, мы можем видеть там политическую поляризацию, мы можем видеть социальную поляризацию, но в любом случае это очень сильно затрудняет развитие интегративных функций психики ребенка, и в этом смысле, к сожалению, итогом этого может становиться формирование, достаточно сложное формирование идентификационных процессов. И вот сейчас активно обсуждается в психологии развития, например, проблема мозаичной гибридной идентичности. То есть то, что раньше имело какие-то устойчивые характеристики, я говорю про социальную идентичность, в частности, как одно из новообразований подросткового возраста, сейчас, к сожалению, современные подростки затрудняются просто, ну, ответить на какие-то очень даже простые вопросы, например, там, что они любят, как, куда они хотят там, двигаться в настоящий момент. То есть вот это место, которое не дает возможность формироваться каким-то определенным внутренним опорам. А еще один такой фактор, связанный с социокультурной реальностью, который нам тоже важно учитывать, это double bind современного общества. Да, мы все прекрасно помним концепцию Грегори Бейтсона, которая касалась особенностей семейного функционирования у больных, страдающих шизофренией. То сейчас и социологи, и психологи, несколько видоизменив, экстраполируют вот эту концепцию double bind на то, как организовано общество. И в частности, вот, например, очень можно увидеть много сейчас таких двойственных социальных посланий. Например, это касается, если мы будем говорить про детей и подростков, в частности, социальных институтов. Ну, например, когда современная школа транслирует идею некоторого творческого приспособления ребенку, да, там, будь спонтанен, развивайся, создавай, придумывай, но своими же какими-то требованиями, своими условиями, своими ограничениями очень сильно останавливает его спонтанность. И вот таких противоречий в посланиях в современности очень много. Ну и четвертый тоже такой фактор, который сильно влияет на детскую психопатологию, на мой взгляд, это, конечно, культура достижений или культура достигательства, потому что в действительности, да, вот эта вот поддержка идеи развития, такого развития в недостижении каких-то идеальных стандартов, она очень сильно затрудняет формирование определенных адаптационных процессов внутри психического детского развития и, естественно, не дает возможности, ну, например, ребенку просто создавать определенный, там, например, там, мотивационный план, да, который связан с достижением каких-то просто реалистичных целей. Сильно затрудняет формирование там, мотивационно-волевых процессов, в частности, снижает активность волевую, ну и в таком каком-то очень утрированном, грубом виде, по сути, формирует в том числе и выученную беспомощность, если мы вот, вернемся к идее Селигмановской, да, связанной с тем, что дети просто, ну, они сдаются, они не двигаются дальше, либо я идеален, либо я вообще ничего не делаю. Вот, на мой взгляд, вот эти четыре пласта социокультурной реальности, они в действительности сильно определяют вообще картину того, как современные дети справляются со сложными стрессовыми ситуациями, каким образом, да, что является такими промежуточными звеньями. Конечно, это сама по себе реальность, она никак не влияет, да, она влияет через что-то. И вот в частности, вот эти вот составляющие культуры социального, они определяют то, какие практики развития воспитания на сегодняшний момент наблюдаются внутри детской подростковой популяции. И здесь, мне кажется, очень важным связующим звеном является как раз эмоциональная часть, то есть то, как родители, да, по сути, как семейный институт, формируют у ребенка такую вот способность обращаться со своей эмоциональной жизнью. И есть три таких очень важных составляющих, которые влияют на вот эти процессы. То есть первое – это, собственно, эмоциональная экспрессивность родителей, то есть это то, как непосредственно сами родители обращаются со своей эмоциональной жизнью. И здесь, естественно, очень сильно это, правда, завязано на культуру, да, на особенности, если это культура стыда, то понятное дело, что здесь, ну, мы будем наблюдать сворачивание эмоциональной жизни вовнутрь, да, то есть если это там культура вины, то наоборот мы можем увидеть какие-то элементы такого вот толкания вовне, да, вот, и, естественно, вот то, как сами родители способны каким-то образом внутри себя осваивать свои эмоциональные структуры, сильно будет влиять на, соответственно, ребенка, который будет получать определенные навыки или не получать, ну и, естественно, косвенным образом формировать у него уже какие-то, в том числе, соматизированные состояния. Вторая часть очень важная – это то, как в семьях организован вот этот вот пласт семейных эмоциональных коммуникаций, как в семье возможно, невозможно разговаривать про эмоциональные чувственную часть, да, про эмоционально-чувственные процессы, насколько доступно ребенку, например, вообще обсуждать то, что с ним происходит в его эмоциональной жизни, и насколько родителям доступно это слышать, усваивать, каким-то образом ассимилировать, контейнировать и возвращать ребенку в некоторых таких переработанных формах. Потому что в действительности, например, да, то, что мы сейчас наблюдаем, с одной стороны, это прекрасно, да, развитие научно-популярной психологии, там, популяризация каких-то идей через там, систему блогеров, через какие-то определенные большие такие вот просветительские проекты. Но, к сожалению, второй частью, вторым негативным следствием это является вот как раз. Вроде бы все говорят о необходимости, да, вот эмоционально-чувственной части в отношениях между родителями и детьми, но каким образом обращаться с этой чувственной частью, пока, к сожалению, мир не учит. Ну и третья такая важная часть, значит, экспрессивность родительская, эмоциональная. Вторая часть – это семейные эмоциональные коммуникации. И третья – это непосредственно реакции родителей на эмоциональные вообще проявления ребенка. Потому что в действительности это тоже очень сильно завязано на культуральный фон. Вот, и, ну, такие самые, конечно, развивающей в плане возможности развития эмоционально-волевой сферы, да, ребенка, конечно, является реакция утешения и реакция поддержки, да, такой вот со стороны родителей каких-то эмоциональных переживаний, эмоциональных состояний ребенка. Но опять-таки там сейчас все больше и больше, например, в силу того, что общество интенсифицируется, в силу того, что как бы количество информации с одной стороны становится больше, а мир условно становится восприятие меньше, а с одной стороны там, допустим, реакции связаны с решением проблем, когда родители поддерживают идею рациональности, да, отрицая идею эмоциональности, они, это может быть действительно полезным с точки зрения там, решения каких-то локальных задач. Но с точки зрения как раз вот эмоционально-чувственной сферы развития вот этих вот процессов, связанных с навыками распознавания собственных эмоций, их дифференцировки, соотнесения эмоций с ситуациями, к сожалению, вот эта часть очень сильно останавливается в развитии, ну или становится в развитии достаточно фрагментарной. Вот, идем дальше, да, то есть, соответственно, вот эта социокультурная часть, да, которая влияет на то, как ребенок в какой среде развивается, да, какие практики по отношению к нему реализуются. И третья часть, да, к которой мы переходим, это непосредственно уже сам феномен соматизации, потому что в действительности сейчас, конечно, спектр детских состояний, связанных с пограничными нарушениями или уже какими-то достаточно грубыми нарушениями, он совершенно различен. Но вообще, если посмотреть на статистику, на сегодняшний момент от 8 до 20% детей, подростков, которые обращаются к врачам-педиатрам, к подростковым терапевтам, они имеют разные соматические симптомы, которые не впоследствии в ходе клинической диагностики, клинических исследований не обнаруживают каких-либо органических патологий, но тем самым врачи-педиатры, если с ними проводить достаточно серьезную такую психообразовательную работу, они направляют этих деток к соответствующим специалистам, к детским клиническим психологам, к врачам, детским психиатрам, подростковым психиатрам, ну, для того, чтобы те смогли назначить соответствующее лечение или там, предложить какие-то психотерапевтические программы. Так вот, собственно, само понятие соматизации. Одно из самых таких, наверное, спорных понятий в психологических науке, как и много других. Ну, вот, с точки зрения, конечно, понимания, оно имеет очень давнюю историю. Естественно, пионерами в области изучения психосоматических нарушений являлись психоаналитики и продолжают являться ими. Если посмотреть на концепции, которые бы объясняли в том числе явление соматизации, то, конечно, таким самым большим количеством наполнены именно психоаналитические модели. И ну вот, их там свыше 60-70 разных подходов и теорий мы можем обнаружить. Но и сам термин он был введен в такой сначала терапевтический оборот Вильгельмом Штекелем в 1925 году. И дословно, если переводить его с немецкого языка, он означал как язык органов. Ну вот на сегодняшний момент, наверное, вот если обобщить все современные представления о соматизации, то, наверное, можно встретить четыре разных варианта ее такого вот употребления в такой психологической науке, медицинской науке. Первое – это когда соматизация рассматривается как один из проявлений механизмов психологической защиты. Я уточняю здесь действительно как один из проявлений, потому что до DSM-4, вот, например, в DSM-3 в приложениях в списке можно было обнаружить соматизацию как отдельный защитный механизм. На сегодняшний момент все-таки она скорее является такой составляющей, например, там, классического вытеснения или там, других защитных механизмов. Это первый вариант. То есть это просто когда человек определенными телесными реакциями проявляет что-то, что внутри рассматривается как интрапсихические конфликты, да, требующие какого-то разрешения. Второй вариант рассмотрения соматизации – это когда мы говорим о соматизации как о первичном нарушении, то есть это, собственно, состояние, которое обозначается как соматофорное расстройство в различных классификациях. Оно имеет определенные критериальности, оно имеет определенные проявления, диагностируется и согласно каким-то протоколам там, того же когнитивно-поведенческого направления подлежит определенному лечению. А третий вариант – это соматизация, когда мы говорим о соматизации как о сопутствующем, да, процессе, например, внутри там, расстройств шизофренического спектра. Да, то есть просто это как часть чего-то, что находится внутри большего расстройства. Ну и четвертый вариант рассмотрения соматизации, все-таки такой изначальный, который был и заложен в работах того же, например, Збигнева-Липовски, который скорее был таким лидером вот в описании феноменов, различных феноменов соматизации уже в научном процессе. Так вот, это скорее явление, которое отражает переживание человеком психологического стресса на телесном уровне. То есть это что-то, что связывает некоторые реакции человека на среду, да, и, соответственно, в виде каких-то телесных проявлений, ну, имеет отражение. Говоря о соматизации, мы все-таки рассматриваем это как некоторый спектр различных соматических симптомов, но если вот применительно, например, к детскому и подростковому возрасту, то да, как он выглядит? Это головные боли преимущественно, ну вообще любые абдоминальные состояния, да, то есть это любые, простите, алгические состояния, да, там это абдоминальные боли, это головные боли, это мышечные боли, боли, например, в спине, а это могут быть какие-то состояния, связанные там, например, с какими-то разовыми там, процессами, связанными с рвотой, например. То есть что-то, где ребенок переживает какие-то, где переживания ребенка на психическом уровне отражаются в его телесных процессах. Ну, если говорить в таком, скорее, в более широком контексте, то соматизация, по сути, сейчас исследователями рассматривается как один из уровней психосоматических расстройств. Да? То есть вот соматизация, как некоторые телесные проявления, соматические проявления, есть так называемые психосоматические функциональные нарушения. И третий уровень – это уже такие психосоматозы, когда мы говорим уже об органических психосоматических расстройствах. Вот соматизация – это первый уровень. Вот. Естественно, соматизация на сегодняшний момент, она достаточно тесно связана с феноменом стресса, да, причем нейробиологические, психофизиологические характеристики реакции на стресс сейчас достаточно хорошо описаны, и в частности, ну, если мы там обратимся к современным исследователям, то мы увидим, что там есть три разных варианта, да, которые запускаются в момент реакции на стресс, это там то, что называется так называемыми психосоматическими осями, да, наверное, один из самых таких, более таких вот изученных является так называемая адренокортикотропная ось, да, то есть это все, что связано с выработкой адреналина, норадреналина, кортизола, да, что запускает как раз вот эти хронические реакции на стресс и ведет к достаточно серьезным уже таким физиологическим изменениям, а потом уже к каким-то определенным органическим нарушениям, органическим последствиям. Вот, и нас, как психологов, естественно, и это мы всегда учитываем, мы потом в протоколе психотерапевтической работы обязательно это держим в голове, да, это, собственно, то, что сам по себе стресс, он будет рассматриваться как достаточно патологичный, тогда, когда ребенок, когда подросток будет оценивать его как источник угрозы, то есть когда когнитивная оценка стрессового воздействия будет всегда уходить в пространство небезопасности, в пространство постоянного нахождения ребенка в ситуации фрустрации. И поэтому вообще считается, что около 90% детей и подростков, которые обращаются к психологам и психотерапевтам по поводу психосоматических нарушений, все равно в основе своей имеют стресс, да, стрессовые какие-то реакции. И наша задача в этом смысле как раз провести достаточно серьезный сбор, да, вот там, психологического анамнеза, психосоматического анамнеза, для того, чтобы обнаружить, да, где вот произошло вот это вот замирание, да, где произошло вот это вот остановка удовлетворенности ребенка какой-то потребности. С чем еще, про что еще очень важно сказать? Конечно, соматизация сильно связана с семейным контекстом. Ну, мы уже говорили про то, как, по сути, формируется эмоциональная жизнь ребенка. Естественно, еще здесь есть немаловажная часть, которая связана с семейными установками, семейными представлениями, с особенностями вообще реакции родителей на все то, что окружает вообще телесность и здоровье. Артур Барский в свое время описал и ввел очень интересный феномен, который носит название соматосенсорная амплификация или соматосенсорное усиление, в которой мы обнаруживаем достаточно такую вот сложную, серьезную фокусировку родителей, ну, изначально родителей на телесных процессах ребенка. То есть у ребенка что-то происходит, он заболевает, ну и мама, например, в своей тревоге начинает фокусироваться: вот у тебя там заболел живот, а вдруг это у тебя аппендицит. Она начинает в силу невозможности ассимилировать, справиться с собственной тревогой, начинает вкладывать эту тревогу в ребенка, да, и у ребенка формируется некоторое такое, это когнитивный скорее феномен, да, соматосенсорная амплификация. То есть это, ну, я бы его называла все-таки такой когнитивный с очень сильными эмоциональными вкраплениями, потому что в действительности, по сути, это любое телесное проявление, оно внутри интерпретируется и когнитивным образом оценивается человеком как опасное. А с учетом того, что наш организм – это достаточно живая структура, у нас очень много разных ощущений, у нас все время бьется сердце, у нас все время что-то происходит. Ну и если ребенок присваивает этому такое очень сильно тревожащий контекст, то, естественно, через какое-то время весь его фокус внимания будет направлен на то, что с ним внутри и как с этим справляться. И тогда, естественно, опять-таки здесь очень важно вот учитывать это обязательно в психотерапевтическом протоколе, потому что здесь мы сначала должны тогда работать с эмоциональными состояниями родителей, преимущественно мам, да, для того, чтобы вот эту тревогу, которая возникает у них по поводу состояния здоровья их детей, научить, ну, присваивать себе, да, иметь опыт, ну, вот, обращения с ним, с этой тревогой самой, да, не вовлекая в этот процесс своего ребенка. Вот. Модели семейного поведения вообще в отношении здоровья и болезни – это тоже очень важная часть. Если семья фокусируется на соматических симптомах, и если что-то происходит, и члены семьи там окружают, там, например, любовью и вниманием человека, который болеет, то, естественно, ребенок приобретает некоторую модель такого поведения, да, которая, по сути, устанавливает связь. Да, я себя веду как больной, или я болею, и я, соответственно, что-то получаю. Ну, что-то похоже на идею вторичной выгоды, да, такой аналитической модели, в которой, естественно, и это, кстати, часто бывает тоже, вот мы много работали с педиатрами, да, когда сидишь на приеме, и мама там рассказывает какую-то историю, и часто и этот педиатр может сказать, и сами родители иногда это говорят, вот он придуривается специально, чтобы в школу не ходить, или еще что-то, да, или там вот, потому что там у него братик родился. На самом деле это, естественно, все процессы несознательного характера, да, то есть это некоторые автоматизмы, которые просто ребенком или подростком воспроизводятся, понятное дело, что он не сидит и не думает, дай ко мне заболеть, да, для того, чтобы вот что-то получить от родителей. Дальше пойдем еще в очень важную часть, да, которая связана с личностным уровнем, да, такого вот скорее уже плана наличия определенных темпераментальных характеристик или там особенностей личностных черт. И в частности, естественно, здесь нельзя не упомянуть об алекситимии. Вообще сейчас тоже так же, как и стресс, алекситимия признана как один из неспецифических факторов, который влияет на разные состояния, в частности, хорошо описано там алекситимия депрессии, алекситимия тревожные расстройства. Ну и, естественно, говоря о психосоматических нарушениях, мы понимаем, что алекситимия тоже очень сильно влияет, да, на то, что происходит с современными детьми, да, с точки зрения соматизированных реакций. Ну, сама концепция алекситимии, она уже имеет достаточно большую историю, да, Питер Сефнеус в свое время обнаружил и описал ее работы с психосоматически больными пациентами. Сейчас она уже приобрела, конечно, такой все больше и больше широкий контекст, там прописаны особенности функционирования, когнитивные схемы, очень много сейчас про это говорят, но если нас вот в контексте соматизации, в контексте детской соматизации, наверное, интересует три пласта алекситимии. Значит, первое, это то, что касается такого классического его понимания, это когда действительно наблюдаются очень большие сложности в описании своих эмоциональных состояний, их номинализации, обозначении, развлечении. Второй момент очень важный – это такое очень ситуативное мышление, то есть которое, допустим, полностью исключает фокусировку внимания ребенка, подростка на внутренних процессах и переводит этот фокус внимания вовне, когда ситуация описывается ребенком не через призму «я присутствую в ситуации, я что-то здесь чувствую, есть какие-то мои эмоциональные состояния, реакции», а как будто я нахожусь вовне, и я рассматриваю эту ситуацию только через идеи какого-то рационального разрешения, да, какого-то такой, какой-то практической значимости. Ну и третий момент – это слабость фантазии, да, то есть вообще очень малоразвитая способность к фантазированию, которая, в свою очередь, к сожалению, сильно влияет на, помимо того, что, собственно, вот эта вся эмоциональная жизнь, она как бы вовнутрь сворачивается, да, у алекситимиков, так еще есть очень важный компонент, который тоже, на мой взгляд, имеет достаточно серьезные негативные следствия. Это компонент, связанный с тем, что вот эта вот алекситимичность, она не дает развиваться эмоциональным коммуникациям. То есть я не могу, и у меня есть сложности в том, чтобы представить какую-то часть своей эмоциональной жизни в контакте с кем-то. Ну вот у ребенка, например, там с бронхиальной астмой, как это будет выглядеть, да, когда, например, ребенок просто будет говорить о том, что мне страшно, точка, но при этом дальше там, например, что я могу тебя как-то успокоить, что мама может тебя успокоить, что я каким-то образом вижу твой страх, что мама видит твой страх, и что есть возможности немножко твоей тревогой с кем-то поделиться. Вот в этом месте как раз у детей наступает очень большой разрыв. Ребенок как будто становится таким изолированным. Вот, если возвращаться еще к вот эмоциональной части, потому что все-таки самым таким, мне кажется, ключевым звеном является вот эмоция, да, между соматизацией и непосредственно какими-то стрессовыми событиями, наверное, еще очень важна такая эмоциональная осознанность. Это не только то, что, собственно, как я называю свои эмоции, да, и как я могу их различать, а вообще все то, что внутри меня, как с точки зрения моей эмоциональной жизни, происходит. И могу ли я обозначать эмоции других? Ну вот в таком, скорее больше, если к когнитивному уходить, к когнитивным моделям, это больше такие модели эмоционального интеллекта, да, которые имеют уже достаточно четко, хорошо описанные структуры. Вот. И здесь опять, вот, например, да, если говорить преимущественно подростков, вот, опять-таки возвращаясь к той же самосенсорной амплификации, например, вот, иногда бывает, когда подростки даже не могут различить, вот, допустим, вот он пробежал на физкультуре там 800 метров, на следующий день он просыпается, у него, естественно, мышцы болят, да, он пугается, и если у него нет опыта, придания каких-то других смыслов, кроме как тревожащих, то, естественно, он будет попадать в вот этот патологический круг, да, мои какие-то телесные проявления, тревога, которая приводит к телесным проявлениям. И тогда он не может различить источник этих мышечных болей. То ли он действительно, это потому что он там на физкультуре там 800 метров пробежал накануне, то ли потому что у него что-то происходит, и ему надо пугаться. И это один из, кстати, путей к развитию, например, там, того же ипохондрического расстройства уже к более взрослому возрасту. Возвращаясь еще к личностным структурам очень важно поговорить про темпераментальные характеристики, потому что в действительности, конечно, еще темперамент имеет достаточно большое значение, как вот биологическая основа нашей характерологии. И вот с точки зрения соматизации на сегодняшний момент есть три таких вот важных части темперамента, которые тоже хорошо описаны в литературе, особенно это преимущество как раз к детскому возрасту. Ну, первое – это так называемая негативная аффективность, то есть это скорее фокусировка ребенка на вот этом разном спектре вот этих вот каких-то сильных аффективно-негативно окрашенных переживаний. Гнева, досады, обиды, тоски, страха. Ну, то есть все то, что в психологии эмоций носит название отрицательных эмоций. Вторая темпераментальная характеристика – это так называемая тревожная сензитивность, то есть это легкая, скорее, это более такая гиперчувствительность к стимулам, которая вызывает скорее у ребенка переживание тревоги. Такие детки, я думаю, что хорошо видны, да, в детском саду, например, когда они приходят и заходят, например, в группу первый раз, и они идут очень осторожно, они никому не подходят, они как-то там могут какое-то время даже стоять неподвижно, то есть их... А вот эта способность обращаться, например, с той же новизной, она скорее уходит в сторону такой вот тревожной, да, реакции, тревожных каких-то состояний. Ну и третья часть тоже очень важная с точки зрения соматизации, да, то есть это то, что мы называем патологической застенчивостью, которая, в свою очередь, она сама по себе застенчивость, она является просто характеристикой, да, как мы все обладаем разными характеристиками, но такая патологическая застенчивость, она, к сожалению, формирует такой определенный уровень социальной недоступности. То есть ребенок начинает, ну вот, если он переживает вот этот вот весь спектр вот этих социальных, да, эмоций, я говорю, там, неловкость, смущение, стыд и так далее, это сильно затрудняет у него возможности вот развитие вот этого пространства социально поддерживающих коммуникаций, что в свою очередь ведет к сильным проявлениям там, тревоги, социальной тревожности и, по сути, оставляет ребенка внутри в некотором таком изолированном состоянии, которое, к сожалению, не имеет возможности к оказанию такой социальной помощи. Вот, ну вот примерно из таких общих характеристик, которые касаются соматизации, еще там была заявлена такая идея о каких-то гендерных различиях про соматизацию, но это вот как раз возвращаясь к эпидемиологии, к распространенности, да, действительно можно наблюдать гендерные различия, потому что в определенный период, это где-то до подросткового, наверное, возраста, и мальчики, и девочки сообщает, а как мы можем, да, оценивать уровень соматизации, ну, то есть только через такое вот либо интервьюирование, да, через наблюдение, через диалог, и до где-то подросткового возраста примерно одинаковые мальчики и девочки демонстрируют вот эти реакции соматизации. К подростковому возрасту немножко частота меняется, девочки начинают в своих самоотчетах сообщать о большем количестве соматических реакций, но это может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, это может быть связано как раз с тем, что пубертатный возраст, гормональный фон по-разному переживается и мальчиками, и девочками, но в большей степени все-таки есть еще идея, что это культуральный процесс, потому что в действительности, ну, особенно вот в российской культуре, например, ну, идея вот этого вот предъявления соматических жалоб как таковых, она скорее, там, допустим, вот противоречит идее маскулинности. Да, вот это мальчики не плачут, мальчики не жалуются, и что, естественно, это не значит, что все-таки уровень соматизации, я думаю, примерно одинаковый. Вот то, как мы эту соматизацию обнаруживаем в среде, то, как мы ее наблюдаем, скорее вот это будут отличаться. Ну и последнее, наверное, про помощь психологическую тоже важно сказать, да, что, конечно, здесь есть стандарты, протоколы классической психотерапевтической работы, в том числе с явлениями соматизации у детей и подростков. Они предполагают совершенно разные уровни воздействия. Это и, естественно, мы участвуем как психологи в дифференциальной диагностике. Часто педиатры просят нас проконсультировать и дать некоторое заключение по поводу того, того, может ли какие-то соматические проявления ребенка носить скорее психогенный характер. Конечно, очень большой пласт занимает психообразовательная работа, это вообще отдельно есть огромное количество программ психообразовательных, которые связаны вот благодаря как раз этим программам создавались школы, в частности, вот, например, хорошо работает школа бронхиальной астмы, где, по сути, психологи через разные системы психообразовательных групп учат, например, родителей самим справляться со стрессами, как учить своих детей справляться со стрессами. То есть вообще, ну вот, я считаю, что психообразовательная деятельность, она является такой предтечей психотерапии в принципе, не только с явлениями соматизации. Вот. Ну и, конечно, классическая дальше психотерапевтическая работа, которая предполагает и работу с родителями, и семейную терапию, и терапию ребенка. Там интегративные модели используются, и, конечно, гештальт-терапия, и когнитивно-поведенческая терапия, и динамическая терапия. Там идея какая? Там нет задачи лечить, мы не врачи, да, мы все-таки работаем на уровне психики. Там есть задача, по сути, сформировать внутри, помочь сформироваться внутри тем структурам, которые будут, ну, более адаптивны другими способами совладать с какими-то стрессовыми событиями в жизни ребенка и в жизни этой семьи для того, чтобы, ну, если уж что-то и разрушалось, то точно не внутри, а снаружи. Вот. Ну и большой пласт, конечно, это работа с врачами, это разные тематические семинары, это встречи, это обсуждения, где, опять-таки, мы тоже учим врачей, каким образом даже просто банально они могли бы отправлять, например, на консультацию к врачам-психотерапевтам, вот, или врачам-психиатрам, не считая того, что мы говорим с ними тоже об очень больших каких-то составляющих вот этих психологических элементов соматических заболеваний. Ну вот примерно все, что я хотела вам на сегодня рассказать про этот феномен соматизации. А теперь я готова послушать ваши вопросы, если они есть, для того, чтобы, может быть, у вас, как у практиков, есть какие-то мысли, может быть, вы поделитесь каким-то собственным своим опытом.